В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуми, Эскинвале, 20:00. В Тбилиси, 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Второй тур. Все о грузинских местных выборах не местного значения. Что миру пандемии, то русскому миру встреча. Взгляд из Абхазии на форум российских соотечественников. Югоостинская неделя, ковидные антирекорды и пельменное дело. Все это, а также Михаил Саакашвили объявлен равных среди равных. Воспаление озера, как спасти лиси. Противороссийских зонтик на Черном море. Еще раз про закон об абортах в Абхазии и многое другое. Слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов. Второй тур выборов в органы местного самоуправления завершен. Экзит-полы власти и оппозиции рисуют противоречивую картину. По их итогам победу на выборах мэров 5 крупных городов одерживают именно их представители. В частности, по данным телекомпании «Имеди», грузинская мечта побеждает везде. В Тбилиси Кахкаладзе получил больше 57% голосов. Экзит-пол телеканалом «Товария» дает победу Ники Мели, 51%. По его данным, во всех крупных городах побеждает оппозиция. Надо отметить, что по Зугдиде у телекомпании «Имеди» данных нет. Между тем, по информации организации наблюдателей, голосование отмечено многочисленными нарушениями, стычками, подтасовками и подкупом избирателей. За ходом выборов следил Ираклий Арагвелидзе.
Второй тур выборов мэров завершился в 5 городских самоуправлениях и 15 муниципалитетах. Кроме того, население 24 округов проголосовало за 42 одномандатника местных органов власти. За 4 часа до окончания голосования к своим сторонникам обратился председатель грузинской мечты Ираклий Кобахидзе. По имеющимся данным, можем с уверенностью сказать, что наши кандидаты уверенно побеждают в 18 муниципалитетах из 20. Кандидаты от нас, движения в 2 муниципалитетах, близки к 50% порогу. Мы призываем избирателей прийти на избирательные участки и внести свой вклад в борьбу с поляризацией, злом, ненавистью и ложью в Грузии. Спустя час, когда возле избирательного участка в Азисубани выключили свет, к своим сторонникам обратился пришедший туда председатель нацдвижения Ника Мелия. Они проигрывают все города. Именно этим можно объяснить истерический тон Кабахидзе. Мы должны бороться до последнего голоса, чтобы полностью подкрепить манипуляции Каладзе и грузинской мечты. Сейчас мы пишем историю. Сегодня коалиционная команда впервые выигрывает Тбилиси, и не только. Посмотрите, что происходит в Кутаиси, Зугдиде, Рустави. Везде мы видим насилие, так как даже их сторонники не верят в победу. После этого заявления неизвестный ударил его со спины, после чего скрылся. Примечательно, что на месте было мобилизовано большое количество силовиков, хотя нападавшего они так и не задержали. В целом, независимые наблюдатели зафиксировали множество случаев воспрепятствования журналистской деятельности, так и открытого нападения на представителей СМИ. Согласно отчету НПО «Справедливых выборов», за 4 часа до закрытия избирательных участков 100 наблюдателей организации выявили давление на избирателей со стороны неустановленных лиц по внешнему периметру 25 избирательных участков. Незаконный учет избирателей происходил на 7 участках. Несколько раз имели факты физического противостояния. Случаи открытия давления на избирателей и словесной конфронтации зафиксированы еще на 3 участках. Предполагаемый подкуп был зарегистрирован за пределами нескольких участков. В целом, представители организации подали в избирательную комиссию 33 жалобы. В нарушении избирательного законодательства сегодня был уличен основатель правящей партии Бидзина Иванишвили, который одним из первых прибыл на избирательный участок в плотном окружении охраны, так и не ответив на вопросы журналистов. Согласно заключению Ассоциации молодых юристов, миллиардер нарушил закон о выборах, в связи с чем была подана жалоба. Несколько членов его охраны в нарушении избирательного кодекса находились на участке во время голосования. В свою очередь, представители организации «Коалиции по защите СМИ», объединяющей 20 неправительственных организаций, зафиксировали случаи нападений на журналистов как со стороны сторонников правящей партии, так и оппозиции.
Журналистам и операторам мешали выполнять профессиональные обязанности. Зафиксированы случаи, когда сторонники правящей партии словесно и физически оскорбляли представителей СМИ. Мы обращаемся к представителям грузинской мечты с призывом прекратить словесные нападки и поощрять агрессию против журналистов. Мы призываем МВД Грузии немедленно реагировать на случай незаконного вмешательства в журналистскую деятельность.
Говорится в заявлении коалиции. Что касается вердикта международных наблюдателей, то, по словам главы миссии ОБСЕ Альберта Джонсона, результаты наблюдения за выборами будут представлены завтра, а окончательный отчет будет готов через несколько недель. Из Тбилиси Иракли Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Между тем, в Грузии предотвращена попытка государственного переворота. С таким заявлением выступила вчера вечером служба госбезопасности, сообщив, что сторонники Михаила Саакашвили планировали деструктивные действия в случае этапирования экс-президента в Голданскую тюремную больницу. Тем временем, депутат Украинской Рады, который посетил третьего президента в Руставской тюрьме, выразил беспокойство по поводу ухудшения его здоровья и сообщил о том, что Киев пытается добиться экстрадиции Михаила Саакашвили. А вчера утром Ираклий Гарибашвили удивил всех заявлением о том, что у голодающего в тюрьме Саакашвили есть законное право на самоубийство. Всю неделю за событиями, связанными с Михаилом Саакашвили, следила Мзия Парисишвили.
«Все на самом деле очень плохо», — сказал украинский депутат Александр Ковальчук после того, как вместе с двумя украинскими коллегами, депутатами Лизой Яско и Юлией Клименко, навестил Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме. Этой встречи они добивались 3 дня.
«Действительно, ситуация, я бы сказал, критическое. В первую очередь, это состояние здоровья. Михаил, когда с нами разговаривал, он, в общем-то, опирался о стену. Видно, что сил у него очень мало. Мы понимаем, 30 дней голодовки, они не остаются без следа. И это самое, ну, страшное, что больно наблюдать, да, как вот человека покидают силы. Но в то же время есть внутренние силы, которые дают ему возможность продолжать свою борьбу».
Далее украинский депутат пояснил, почему он считает это борьбой, потому что они объявляют дату судебных заседаний по идущим уголовным делам против Саакашвили, не дают ему возможности пользоваться телефонными звонками, правом прогулки. Он же сообщил, что Украинская Рада скоро направит заявление грузинским властям с призывом передать Михаила Саакашвили Киеву как гражданина Украины. Странным назвала депутат Рады Юлия Клименко тот факт, что в отличие от других заключенных, Михаилу Саакашвили отказываются в оказании медицинских услуг в многопрофильной гражданской клинике.
«У нас на самом деле очень мало времени, чтобы перевести его в нормальную больницу и каким-то образом, скажем так, чтобы его жизнь, чтобы он хотя бы жил, да, жил и он был здоров. И мы будем, безусловно, как бы дальше продолжать переговоры о том, чтобы забрать его в Украину».
Как сообщили украинские депутаты, эти переговоры за закрытыми дверями ведутся постоянно на дипломатическом уровне. То, что все зависит от грузинских властей и народа, в этом процессе отметила гражданская супруга Михаила Саакашвили, украинский депутат Лиза Яско.
«На данный момент все зависит от Грузии, потому что сейчас выборы, сейчас мы понимаем, сколько прав ущемляется его. Мы сейчас хотим, чтобы в первую очередь его здоровье было защищено, чтобы он был в больнице, где будет безопасно, но, к сожалению, этого не происходит».
Там же Лиза Яско добавила:
«Все зависит от грузинского народа сейчас».
Она имела в виду заявление Михаила Саакашвили, в котором он говорит, что от каждого голоса на завтрашних выборах зависит его жизнь и свобода. А до этого он вновь отказался от необходимых медицинских услуг и процедур, поддерживающих его организм из-за голодовки. Письмо Саакашвили днем зачитал его адвокат Георгий Гелхаури. В нем третий президент рассказывает, что авторитаризм грузинской мечты толкнула его на приезд в страну тайно, что во вторых турах муниципальных выборах завтра, 30 октября, зависит многое, и там Михаил Михаил Саакашвили призывает своих сторонников к мобилизации, особенно вечером после закрытия избирательных участков для защиты голосов.
Иванишвили хочет окончательно нас сломать и подчинить. В ваших руках теперь судьба Грузии. Верю в победу, в примирение общества и объединение. Верю в заживление ран и совместный успех людей с разными мнениями.
Возможно, и это обращение Саакашвили окажется пришитым к делу о заговоре с целью государственного переворота, о котором вечером заявила СГБ Грузии. В ведомстве отметили, что во время этапирования Михаила Саакашвили в Гданскую тюремную больницу планировались массовые беспорядки. Адвокаты возбуждения нового дела расценили как попытку властей напугать избирателей. Многие не исключили, что таким образом правящая сила попыталась перекрыть скандал, вызванный словами премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Накануне в эфире ТВ Мерик Гарибашвили исключил передачу третьего президента украинской стороне, но рассказал о деструктивных планах Михаила Саакашвили, о том, что с ним в тюрьме обращаются так же, как с остальными заключенными, даже чуть лучше создан специальный консилиум врачей из-за его голодовки, хотя тут же развел руками, государство не может брать на себя ответственность, если человек умирает из-за объявленной голодовки. Более того, в законе написано, что у человека есть право на самоубийство. Эти слова Гарибашвили вызвали возмущение оппонента власти и правозащитников. Представители грузинской мечты весь день старались переложить вину на СМИ, которые, по их мнению, ложно интерпретировали слова главы правительства. На самом деле он имел в виду не право на самоубийство, а право на голодовку. Глава НПО Ассоциации молодых юристов Ника Симонишвили на своей странице в Facebook вспомнила других вопиющих, по оценкам правозащитников, словах главы правительства. Тот говорил, что власть была готова разогнать митинг сторонников Саакашвили удушающим газом, если тот появился бы в Тбилиси. Фактически каждый день он пишет книгу собственного права, считает себя царем. Позже Ника Симонишвили заявил.
Ни в каких законах нигде не написано, что у человека есть право на самоубийство. Согласно нашей Конституции, законодательству право на жизнь не подразумевает право на самоубийство. У государства прямая обязанность применять все меры для того, чтобы права на жизнь были гарантированы. Особенно за это ответственно государство по отношению к тем лицам, которые находятся в местах заключения, в том числе и Михаил Саакашвили.
Как подойти к вопросу заключенного Саакашвили, предложил сегодня обществу митрополит Поти Хобик Риколбер Пичашвили. После того, как он навестил третьего президента в тюрьме, он сказал, почему Саакашвили не может быть обычным заключенным, как на этом настаивают представители грузинской мечты.
К заурядным заключенным внимание международного сообщества не приковано. Значит, он не заурядный заключенный. Судьба этого заключенного определенно связана с судьбой государства, развитием нашей Родины. Если мы задумаемся об этом, сможем провести грань между личной обидой, трагедией и государственными интересами. Тогда больше сможем принять правильное решение.
Но пока в Грузии такого решения не ищут. Противоборствующие политические силы убеждены лишь в правильности своей позиции, все больше внося раскол в общество. У многих нет уверенности, что поляризация спадет, и вопрос Саакашвили решится мирно после завтрашних вторых туров муниципальных выборов. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Главное событие юго-осетинской недели – расширение пандемии. В самопровозглашенной республике ежедневно выявляют примерно от 70 до 100 новых случаев заражения. Врачи Красной зоны отмечают, что болезнь стала агрессивнее, выросло число летальных исходов. Итоги недели подвел Мурат Гукимухов.
Главное событие недели – это пандемия COVID-19. Она резко пошла вверх. В Южной Осетии ежедневно выявляют примерно от 70 до 100 новых случаев заражения. Врачи Красной зоны отмечают, что болезнь стала агрессивнее, выросло число летальных исходов. По мнению заведующего реанимационным отделением в Красной зоне вице-спикера парламента Александра Приева, пандемия «Лайт» буквально за одну неделю превратилась в пандемию «Хэви». Для того, чтобы маленькая республика заполыхала, много не понадобилось. Три свадьбы, на каждой из которых погуляло по 1000 и более человек, несколько поминок и похоронных обрядов. Вот такая цена человеческой безответственности, говорит Александр Плиев. Причем цена не окончательная, пока не видно примет тому, что пандемия собирается на спад.
У кого-то клиническая картина проявляется быстро через день или в тот же день, например, заражение. Вот это удивительно, на самом деле. Вот этот штамм от прежнего штамма отличает то, что прежний штамм еще было время, неделю хотя бы. А сейчас, по последним моим наблюдениям, буквально на второй день может проявиться дыхательная недостаточность уже. такая достаточно серьезная. У нас реанимация переполнена уже.
Сколько человек сейчас в реанимации?
Именно у нас 9 человек. Есть и тяжелые в красной терапевтической зоне, но кто к нам поступает, они поступают с сатурацией ниже 70, уже с такими тяжелыми расстройствами приходили.
Из ваших слов следует, что клиническая картина заболевания изменилась?
Да, изменилась, к сожалению. Больше тяжелых, именно тяжелых дыхательными расстройствами.
Агрессивнее стала болезнь?
Агрессивнее стало, и смертность увеличивается. Вначале не проявлялось это, вот 2 недели назад не проявлялось, а сейчас уже проявляется. А они все попадают на аппарат. Ну, на неинвазивную терапию они попадают, но практически выживаемость 10-20%. А раньше было до 60%. Обидно бывает. Человека продержали 10 дней дома абсолютно с высокой температурой, и потом привозят уже, можно сказать, умирающего. Уже не спасешь.
Медиков в красной зоне хватает?
Держимся. И уже неделю здесь. Держимся, но тяжело, конечно. Домой убегаем только лишь как бы помыться и сразу обратно. Врачей не хватает. Персонал-то средний есть. Тоже, безусловно, тяжело, но врачей мало.
В красной зоне медицинского центра проходит лечение 202 пациента с новой коронавирусной инфекцией. То есть все резервные госпитали, которые были оборудованы в первую волну, уже заполнены. Врачи вынуждены в нарушение всех эпидемиологических правил госпитализировать ковидных больных в чистой зоне. На ходу отгораживают часть стационара, где лежат обычные больные, хирургические, кардиологические и тому подобное. Это колоссальный риск и для пациентов, и для медицинского персонала. 2 недели назад у Александра Плиева подтвердился коронавирус. Но заменить его некем, поэтому, превозмогая недуг, он работал в реанимации. Его коллеги также живут на работе, стараются реже видеться с близкими, чтобы оградить их от риска заражения. Этим людям, работающим сутками на износ, обидно осознавать, что всего этого кошмара в их жизни могло бы и не быть, если бы у людей было немного ответственности, если бы они дали себе невеликий труд вакцинироваться или хотя бы надевать маски. Это обидно и возмутительно, говорит Александр Плиев.
Если то, что все равно на улице смотришь, и 90% без масок ходят, 90% все равно какие-то мероприятия, ну, может, внутри, но организовывают на 40-50 человек, но все равно есть. А потом ты ждешь опять взрыва. Тем более у нас есть такие больные, которые диагностированы и гуляют. Какая-то ответственность должна быть. Пока ответственности нет. По-любому какая-то ответственность должна быть. Или административная, или уголовная. Но это все же прописано в старых тех правилах эпидемиологических. А вот этого пока у нас нет. То есть вот человека поймали, а вот ты, например, ты же знал, что у тебя тест положительный. Почему ты пришел, например, на какое-то мероприятие, где сидит 100 человек? До суда, пока это не доведут, люди сами не поймут этого.
Генпрокуратура Южной Осетии не смогла представить Цхинвальскому городскому суду материалы уголовного дела в отношении экс-начальника аппарата правительства Олега Гаглоева и начальника управления бухгалтерского учета и отчетности аппарата Ланды Абаевой. Судья Инал Тибилов затребовал их от генпрокуратуры 19 октября во время первого предварительного слушания по жалобе Олега Гаглоева на незаконное преследование со стороны ведомства. Тогда же был установлен и крайний срок передачи материалов 22 октября. С тех пор прошло 2 недели, а прокуратура до сих пор несет материалы дела. Все дело в том, считает Олег Гаглоев, что прокуратуре просто нечего передавать суду.
В прошлый вторник суд приступил к рассмотрению моей жалобы на постановление о возбуждении уголовного дела и обязал прокуратуру представить до пятницы все материалы, на основании чего было возбуждено уголовное дело. Но прокуратура до сих пор ничего не представила, что еще раз подтверждает то, что постановление о возбуждении уголовного дела было принято безосновательно. Оснований для возбуждения уголовного дела, я уверен, нет. Если бы такие основания были и материалы соответствующие были, прокуратура могла бы представить эти документы в суд в течение там получаса после соответствующего поручения от суда. Но прошло уже 6 дней, до сих пор ничего не представлено. Прошлый вторник и прокурор, и следователь, которые присутствовали у судьи в кабинете, они знали, куда идут, по какому вопросу. Они бы, более того, эти документы принесли с собой и представили бы суду там, на месте. Но учитывая, что ничего нету, то они пытаются затянуть. Может, пытаются сфабриковать эти документы. Я не знаю, но в любом случае этих документов нет.
Напомним, Генпрокуратура возбудила уголовное дело против Олега Гаглоева и Ланды Абаевой спустя почти 10 месяцев после увольнения Гаглоева с работы. По версии следствия, он в течение 3 лет, с 18 по 20 год включительно, допустил нецелевое использование в общей сложности 4 800 000 рублей. На эти обвинения Олег Гаглоев заявил, что его деятельность уже дважды проверяли российские аудиторы и никаких нарушений не нашли. Экс-чиновник убежден, что его преследуют по политическим мотивам, и уголовное дело, по его информации, на личном контроле президента. В ответ Гаглоев подал жалобу на незаконное уголовное преследование со стороны Генпрокуратуры. Чтобы определить, насколько эта жалоба обоснована, суду необходимо ознакомиться с материалами дела. А вот их следствие предоставить не смогло. Получается такой анекдот: уголовное дело есть, а материалов дела нету. Многие, с кем я обсуждал эту историю, не считают ее заслуживающей общественного внимания на фоне других ужасных историй с участием силовиков. Дескать, подумаешь, чиновники выясняют отношения. Но на самом деле эта история показательное. Ее можно рассказывать молодым адвокатам и старшеклассникам в школе, чтобы понимали, где живут. Представьте, следователь по делу знает, что Олег Гаглоев находится в Москве. Он звонит ему на московский телефон, говорит с ним. Он понимает, что подследственный физически не сможет в этот день приехать в Цхинвал и тем не менее отправляет ему повестку, приглашает на допрос в этот же день. Когда Олег Гаглоев узнает о повестке, он звонит следователю. Мол, как же так? Ты ведь знаешь, где я нахожусь? Тот отвечает: ничего страшного, пустая формальность. Но оказывается, не пустая. Это такой способ испортить человеку жизнь. Зафиксировать неявку на допрос и объявить его в уголовный розыск. Видите, как это работает? И как замечательно реагирует Гаглоев. Он понимает, что на него ничего нет. Но работа по фальсификации дела идет. Под давлением и другие фигуранты дела. По югоосетинской практике, если дело возбуждается по отмашке сверху, то медлить нельзя. Дело сначала возбуждают, а уже потом пытаются его доводить до параметров, пригодных для передачи в суд. Олег Гаглоев, по его словам, это понимал с самого начала и поэтому предпринял простой, но эффективный шаг. Подал встречный иск. Суд запрашивает у Генпрокуратуры материалы, а та не может их предоставить, что и требовалось доказать. В маленьком Цхинвале, где все друг у друга на виду, причина гонения экс-чиновника – загадка для всех. Зачем было возбуждать против экс-чиновника уголовное дело спустя 10 месяцев после увольнения, тем более по такому ничтожному поводу? В народе его уже окрестили пельменным делом. Следствие сложило за все 3 года суммы, потраченные на питание российских делегаций, и выкатило экс-чиновнику счет за нецелевое использование средств. Есть у цхинвальских наблюдателей на этот счет версия. Якобы президенту донесли, что у Олега Гаглоева есть политические амбиции на предстоящих президентских выборах. Люди, знакомые с ним лично, встретили эту версию гомерическим хохотом. Человек явно академического склада характера, всегда держался подальше от политики. По мнению наблюдателей, даже если предположить, что эта версия верно описывает причины преследования, то все равно она скорее про тревожность в окружении президента, чем про амбиции Олега Гаглоева. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказ».
Вопрос Черноморской безопасности на этой неделе вновь оказался в центре внимания США. Американский Сенат провел специальные слушания, посвященные деструктивной деятельности России в этом регионе. Эксперты настаивают, единственный способ остановить российскую экспансию – обеспечить физическую безопасность государств региона. Подробности у Владимира Унанянца.
Безопасность Черного моря, возрождение политики США в отношении региона. Слушания в Комитете по международным отношениям Американского Сената, прошедшие 27 октября в Вашингтоне, были посвящены необходимости изменения стратегии Соединенных Штатов в отношении агрессивной политики России. Как отметила председательствующая на слушаниях сенатор Джин Шахин, Черноморский регион является очагом соперничества между Россией и Западом. По словам американского политика, несмотря на то, что выход к Черному морю имеют 6 стран – Россия, Турция, Румыния, Болгария, Украина и Грузия – лишь Москва рассматривает Черное море как свое собственное.
Меня обнадеживает недавнее заявление генерального секретаря НАТО о том, что Североатлантический альянс разработает всеобъемлющий план по защите региона. Я также рада, что на прошлой неделе министр обороны США посетил Грузию, Украину и Румынию. Я думаю, что это был долгожданный знак изменения подхода к попыткам России получить контроль над Черным морем.
the approach to counter Russia's increased attempts to control the Black Sea.
При этом Джин Шахин также рассказал о шагах, предпринятых Россией, чтобы предотвратить новый этап расширения НАТО, приведя в качестве примеров войны, развязанные Россией против Грузии и Украины.
Russia has a history of waging war and deploying illegal and aggressive tactics to advance its control in the region.
Россия использует войны и незаконную агрессию для усиления контроля над регионом и ограничения деятельности НАТО на своих границах. В 2008 году Россия развязала войну против Грузии, незаконно оккупировав территорию Абхазии и Южной Осетии. В 2014 году Россия аннексировала Крым и спровоцировала восстание сепаратистов в Донбассе. Аннексия заложила основу для создания России Средиземноморской оперативной группы и значительно усилила Черноморский флот. Россия всегда готова использовать экономическую, военную и политическую силу, чтобы остановить расширение НАТО и усилить контроль над Черным морем.
По мнению сенатора, агрессивные действия Москвы требуют более скоординированного ответа со стороны НАТО, и главным оружием Джин Шахин считает усиление демократических институтов в странах-соседях России. В частности, Шахин считает, что Грузия, Украина и Молдова должны продолжать противостоять вредоносной деятельности России, активизируя необходимые демократические реформы, чтобы приблизиться к евроатлантическому сообществу. Впрочем, выступившие перед сенаторами аналитики считают такой подход недостаточно эффективным. В частности, старший научный сотрудник Атлантического совета Ян Бжезинский указывает на то, что США и их союзники по НАТО не уделяют Черноморскому региону столько внимания, сколько уделено, к примеру, Балтике. И это, считает Бжезинский, воспринимается Москвой как сигнал к действию.
Наращивание России военной мощи, оккупация ею грузинских и украинских территорий, другие провокационные использования вооруженных сил и гибридная война превратили Черное море в российское военное озеро, которое президент Путин использует для продвижения своих подрывных и экспансионных целей в регионе и за его пределами. Эта агрессия подчеркивает, как Черноморский регион стал слабым местом трансатлантической безопасности. Тем не менее, эта часть Европы не получила такого приоритета и фокуса, как ее северный аналог, регион Балтийского моря. В отсутствие всеобъемлющей и более агрессивной стратегии со стороны Соединенных Штатов, их союзников и партнеров по НАТО, а также Европейского Союза, Черноморский регион, вероятно, испытает на себе дальнейшие усилия российской агрессии. Это не только поставит под угрозу безопасность и суверенитет демократии региона, оно также увеличит риск военного конфликта, в том числе с опасной динамикой эскалации.
По словам аналитика, агрессия России в Черноморском регионе также включает политическую подрывную деятельность, кибератаки, саботаж и даже убийство. Все эти инструменты, Кремль, утверждает Бжезинский, применяет почти по всей Европе. В частности, российские спецслужбы неоднократно убивали критиков в Украине. А сегодня Болгария расследует 4 взрыва на складах боеприпасов в период с 2011 по 2020 год. На них хранились вооружения, предназначенные для отправки в Грузию и Украину. По мнению эксперта, НАТО следует незамедлительно начать работу по усилению военного потенциала союзников и партнеров. Бжезинский считает, что темпы усиления России в Черноморском регионе выявляют все более серьезные пробелы в оборонных возможностях союзников.
Приоритетом должно стать расширение усилий по укреплению вооруженных сил Грузии и Украины. Конгресс заслуживает похвалы за направление дополнительных ресурсов на обеспечение соответствия требованиям, но обе страны по-прежнему нуждаются в дополнительных летальных системах защиты, имеющих решающее значение для сдерживания дальнейшей военной агрессии России, в том числе противотанковое вооружение, системы противовоздушной обороны, противокорабельные ракеты и беспилотные летательные аппараты-разведчики. Необходимо помочь их вооруженным силам, а также вооруженным силам Болгарии и Румынии компенсировать значительное военно-морское преимущество России в Черном море.
Но самым главным, считает Бжезинский, является вопрос евроатлантической интеграции Грузии и Украины. По словам эксперта, расширение НАТО было одной из величайших историй успеха Европы после окончания Холодной войны. Членство в альянсе демократических стран Центральной Европы расширило и укрепило зону мира и безопасности в Европе, а также военный потенциал Североатлантического блока. Причем, отмечает эксперт, именно новые члены альянса стали одними из самых стойких трансатлантистов Европы и внесли свой вклад в операции под руководством США, в том числе за пределами старого континента. Но этот успех, подчеркивает Бжезинский, резко резко контрастирует с нерешительностью Североатлантического союза удовлетворить запросы Украины и Грузии по членству, даже несмотря на то, что эти страны мужественно внесли свой вклад в миротворческие операции НАТО по всему миру. Эта нерешительность, отметил эксперт, поместила Грузию и Украину в дестабилизирующую серую зону отсутствия безопасности на стратегическом ландшафте Европы. Впрочем, бывший генсек НАТО Андерс фон Расмуссен считает, что вина за такое положение дел лежит в том числе и на властях обеих стран. Говоря о Грузии, экс-глава Альянса отметил, что внутриполитические проблемы, которые в последние месяцы стали отчетливо видны, могут быть использованы против Тбилиси скептиками из числа стран-членов НАТО.
Текущий политический кризис может быть использован теми членами НАТО, которые скептически относятся к членству Грузии в Североатлантическом альянсе. Они могут использовать внутриполитические разногласия как еще один аргумент, почему им не следует приглашать Грузию в НАТО. Мой совет правительству – стабилизировать ситуацию в стране.
Тем не менее, аналитики, выступившие на заседании Сената США, посвященного безопасности Черноморского региона, уверены, неспособность НАТО интегрировать Грузию и Украину в альянс побудила президента Путина действовать в соответствии с его желанием вернуть эти страны под контроль Москвы. Нежелание НАТО удовлетворить евроатлантические устремления Украины и Грузии привело к тому, что политика открытых дверей Североатлантического альянса превратила ее в дестабилизирующий фактор. И сегодня одним из важнейших столпов новой стратегии черноморской безопасности, уверены западные эксперты, должно стать предоставление Грузии и Украине четкого и однозначного пути в НАТО. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу в Тбилиси 21.30. В Сухуми и Цхинвале половина девятого вечера. Время короткого выпуска новостей в середине нашей программы. В Грузии завершился второй тур муниципальных выборов. Грузинская телекомпания «Имеди» публикует результаты экзит-полов. Опрос провела компания «Горби». «Имеди» утверждает, что кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» побеждает во всех крупных городах. В Тбилиси Каха Каладзе против Ники Мели 57,2% против 42,8%. В Кутаиси Иосип Хахалишвили 51,9%, Хатя Деканаидзе 48,1%. В Руставе Нино Лацабидзе 53,8% против Давида Киркитадзе 46,2%. И в Батуми представитель грузинской мечты Арчил Чиковани набирает 50,8%, Георгий Киркитадзе из национального движения 49,2%. По данным экзит-пола, проведенного по заказу телеканалом «Товари» в Тбилиси и в других крупных городах напротив, постоянно 18.00 лидировали кандидаты от оппозиции. Ника Мелия набирал 51%, Ках Каладзе 49%. Зугдиди Анзор Мелия набирал 53% против 47% у Мамуки Цацерия. В Руставе Давид Киркитадзе национального движения 53%, Нино Лацабидзе 47%. В Кутаиси Хатя Деканаидзе с 53% побеждает Иосиба Хахалишвили 47%, и в Батуми представитель национального движения Георгий Киркитадзе 51%, Арчил Чиковани, грузинская мечта 49%.
Эхо Кавказа. Новости.
По итогам встречи президента США Джо Байдена и президента Франции Эммануэля Макрона было объявлено о возможной корректировке правил международной торговли оружием. В последнее время между США и Францией возникли трения по поводу заключенного недавно соглашения между США, Австралией и Великобританией. Эти три государства вступили в сделку, которая срывает ранее заключенный контракт между Францией и Австралией. Речь идет о строительстве и поставках французских подводных лодок австралийским вооруженным силам. Президенты намерены начать американо-французский стратегический диалог с в сфере обороны и торговли, говорится в совместном заявлении Байдена и Макрона по итогам переговоров. Правительства двух стран обязались предпринять шаги в отношении правил экспорта оборонных товаров. Правительство Молдавии и российский «Газпром» заявили о достижении соглашения о продлении на 5 лет контракта на поставку природного газа. Таким образом, удалось преодолеть разногласия между Молдавией и Россией, которые привели в последнее время к острой нехватке газа в Молдавии. «Газпром» в кратком заявлении 29 октября назвал условия нового соглашения взаимовыгодными. Министр инфраструктуры Молдавии заявил о достижении принципиальной договоренности, по которой предыдущий контракт будет продлен с применением ценовой формулы, предложенной молдавской стороной. Ни российская, ни молдавская стороны не назвали контрактную цену газа. Поставки газа с учетом заново определенной цены должны начаться 1 ноября 2021 года.
Эхо Кавказа. Новости.
Вашингтон следит за развитием событий вокруг третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, который 30-й день продолжает голодовку в тюрьме. Об этом сегодня, 30 октября, заявил посол США в Грузии Келли Дегнан. Мы обеспокоены состоянием здоровья президента и внимательно следим за процессами как отсюда, так и из Вашингтона. Дегнан призвал власти Грузии предоставить Саакашвили соответствующую медицинскую помощь и обращаться с ним справедливо и беспристрастно в соответствии с законодательством Грузии и международной практикой в области прав человека. Она подчеркнула, что в защите прав Саакашвили, являющегося гражданином Украины, заинтересован и Киев. Посол США в Грузии напомнила, что народный защитник указал на недостаточность инфраструктуры в больнице Голданской тюрьмы, куда власти планируют перевести Саакашвили в случае ухудшения состояния. В данном случае решающим должно быть то, какого типа медицинское обслуживание необходимо человеку. Это должно быть определено медицинскими профессионалами справедливо и беспристрастно, поскольку здесь речь идет о жизни человека, что очень важно, добавила посол. Политик и соратница Алексея Навального Любовь Соболь сообщила, что в конце августа ей отказали во въезде в Грузию. Она рассказала Дождю, что была в Армении, где ей сделали операцию на носу, чтобы, цитата, «она могла просто дышать, как любой другой человек». После этого политик планировал приехать на непродолжительное время в Грузию, оставаться там надолго не собиралась. По ее мнению, решение не пускать ее в страну связано с тем, что грузинские власти не хотят портить отношения с президентом России Владимиром Путиным. Недавно, сказала она, была история, что не пустили журналиста Илью Азара, но он до этого, кажется, был в Абхазии. Я в Абхазии не была. Других историй, которые могли посчитать недружественными, не было, заявила политик. Это был короткий выпуск новостей в середине нашей программы.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу итоговую информационно-аналитическую программу. Вот уже почти полтора десятилетия в Москве и Санкт-Петербурге проходят всемирные конгрессы русских диаспор со всего мира. Из-за ограничений, связанных с пандемией, в этот раз на конгресс приехали только представители 102 стран. Среди них и двое посланцев Абхазии. Виталий Шарий следит за встречей русского мира.
В Сухуми состоялась пресс-конференция, на которой председатель Координационного союза Организации русских соотечественников КСОРС Абхазии Олег Юрченко и его заместитель, руководитель Центра правозащиты российских граждан в Абхазии Елена Жилинская рассказали о своем участии в 7-м Всемирном конгрессе соотечественников «Россия и соотечественники в меняющемся мире», который проходил недавно в Москве. Олег Юрченко сказал:
7-й Всемирный конгресс соотечественников проходил в залах правительства Москвы. Первый конгресс был проведен в марте 2007 года. И с того времени раз в 2 или раз в 3 года проходит конгресс соотечественников. Обычно это проходит в Москве. Делегаты из 102 стран присутствовали в этот раз на конгрессе. Многие не смогли приехать из-за ограничений. Председателя Всемирного координационного совета, он сейчас находится... Вообще он в Китае дислоцируется и там объединяет соотечественников российских. А, к сожалению, не смог приехать, потому что билеты очень дорогие. Я слышал разные цифры, то есть до 500 тысяч рублей, чтобы доехать с пересадками из Китая в Россию из-за ограничений.
Елена Жилинская поделилась своими впечатлениями.
Там было организовано 5 секций тематических, на которых мы смогли присутствовать с Олегом Николаевичем только на 2. Конечно, бы хотелось, чтобы с нами поехали вместе еще другие. И просто то, что было организовано, конечно, очень хорошо.
На конгрессе прозвучало немало важных предложений. Например, такое.
О принятии поправки в статью 14 закона о гражданстве Российской Федерации на приобретение российского гражданства детям, которые рождены в смешанных браках за границей. То есть получение российского гражданства автоматически по факту рождения, если один из родителей является гражданином Российской Федерации. Это вопрос очень важный. Я знаю, что и в Абхазии с этим сталкивались. Если вовремя не сделали гражданство детям, то возникают проблемы.
Елена Жилинская рассказала о встречах и общении с представителями русского мира с разных континентов.
А вы знаете, Абхазию очень ценят и любят. На самом деле они слышали, общаясь, кого зовут, это Борис Заболоцкий, вице-президент Российского молодежного совета в Бразилии. Он был так очарован о том, что я произнесла страну Абхазию. Он говорит, я в своей жизни, я много слышал, но первый раз вижу человека с Абхазии. Я правда хочу приехать, я правда хочу увидеть, я много-много слышал. Человек с ЮАР, Южноафриканская республика, оказывается, у нас когда-то в детстве отдыхал здесь и теперь находится как соотечественник в Южноафриканской республике. Отдыхал на озере Рица. Честно, что вот столько стран, и очень многие знают об Абхазии, оказывается.
Олег Юрченко упомянул и о том, чем из деятельности КСОРС Абхазии они привлекли внимание соотечественников в ходе работы Конгресса.
У нас в КСОРСе ведется работа по созданию виртуального музея историко-культурного наследия русских в Абхазии. И вот эта идея очень понравилась, потому что виртуальный музей, туда любой в любое время может зайти, несмотря ни на какие ограничения, и там может посмотреть, познакомиться с вот этой исторической памятью.
Вместе с тем Юрченко нарисовал и такую безрадостную картину. Более полувека в столице Абхазии существует парк имени Надежды Курченко, где была похоронена бортпроводница Сухумского аэропорта Надежда Курченко, павшая от пуль воздушных международных террористов. Несколько лет назад в результате урагана дерево упало на памятник ей и повредило его. Упавший памятник отвезли на склад, чтобы в дальнейшем отремонтировать, но с тех пор о нем ничего не слышно. Юрченко сказал.
Памятник Курченко, вы помните. Идем к этой плите, которая на сегодня осталась, шприц. Подходим к плите. Просто след от стопы. Давайте подумаем, что в голове у подростка возникает, когда видит шприц. И какой образ у нее возник бы, если бы там стоял памятник? Вот один из методов сохранения символов, образов. Это очень важно.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Читаем прессу.
Что читает и о чем пишет в Южной Осетии? С обзором прессы из Цхинвали Зарина Санакоева.
Газета «Республика» пишет о 75-летнем юбилее лидера национально-освободительного движения, руководителя Адаму Нахас и фактического идеолога югосетинской государственности Алана Чочиева. Но из этих почти что 30 лет он проживает на чужбине в статусе политического беженца. Алан Ризоевич, безусловно, знаковая личность, повлиявшая на ход истории своего народа, неординарный и в то же время противоречивый политик. Впрочем, в те смутные годы на сломе эпох таковыми считались многие. Пишет автор. Издание с сожалением отмечает, что все эти годы в отношении известного политика и маститого ученого, стоявшего у основ создания нашей государственности, так и не восторжествовала справедливость. Он не получил политической реабилитации на своей родине. И это является в первую очередь именно нашим неуважением к своей же истории. Истории, для которой личность Алана Чочиева является знаковой. Конечно, и сейчас нет никаких препятствий для возвращения Алана Ризоевича в Южную Осетию. Более того, он присутствовал, к примеру, на празднование 15-летия образования республики. Но это другое. Со своей стороны, Алан Чочиев безусловно прав. Политическая реабилитация необходима, соглашается автор. И снова отмечает, что необходимо внести коррективы в историю и реабилитировать Алана Чочиева. Газета «Южная Осетия» публикует комментарий уполномоченного по правам человека Южной Осетии Налата Соева о решении Европейского суда по правам человека отклонить заявление жителей Южной Осетии на нарушение прав человека со стороны грузинских военных в период военного конфликта 2008 года. Хотя мы и предполагали, что такое решение может быть вынесено, была надежда, что Европейский суд отбросит в сторону свой политизированный, предвзятый и однобокий подход в рассмотрении жалоб наших граждан и вынесет справедливое решение. Но этого не случилось, к сожалению, цитирует Тасоева газета. Он также сообщил, что на сегодня в суде ожидают рассмотрения еще несколько сот жалоб граждан Южной Осетии, которые были также поданы в 2008 году. Однако, исходя из политических реалий и положения, у нас мало надежд на дальнейшее объективное рассмотрение жалоб, считает Южная Осетия. Блогер Алан Парастаев делится своими наблюдениями о том, какое отношение в якосетинском обществе складывается к процессу вакцинации от коронавируса. Тему коронавируса обсуждают много, и здесь два самых важных вопроса – прививаться или не прививаться, и откуда и кто распространяет эту заразу. В первом вопросе никаких изменений с прошлогодней вспышки пандемии практически нет, и ответ на вопрос – по моим наблюдениям, наблюдением в 80% тоже звучит «нет». Даже не просто «нет», а «ни за что». И каждый отрицаловщик, антиковид-вакцинист приводит к примеру. У того-то после второй прививки заразилась тем же ковидом и переболела тяжело мама. У родственника другой пошли осложнения. Всех до этого вроде излеченных болезней. Интересно, что доверия к иностранным, нероссийским вакцинам тоже нет. То есть, если идет отрицание, неприятие, признание вредоносной, то это всякой вакцины, а не только спутника. Делится наблюдениями Поростаев. Второй вопрос, откуда берется вирус, тоже легко находит ответ. Это заговор с целью борьбы с перенаселением планеты. На днях был свидетелем, как трое из шести беседовавших на улице города убеждали остальных троих собеседников, что видели либо вживую, либо на видео, как над Цхинвалом летал вертолет и распылял нечто, что, несомненно, было вирусосодержащим веществом, после чего в городе увеличилось количество больных, в том числе со смертельным исходом. «Вот, снова летит», — заключил один из них, услышав приближающийся гул. Благо, это оказался звук газонокосилки или пилы, иронизирует блогер. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Озеро Лиси, которое еще называют легкими грузинской столицей, высыхает. Уровень воды в Лиси существенно опустился. В опасности не только само озеро, но и его окрестности. Решение местных властей, они были лишены защитного статуса. С 2019 года в рекреационных зонах был дан зеленый свет строительству. О спасении озера Анастасия Славинская.
То, что с Лиси явно что-то не так, замечают даже непрофессионалы. Изольда Кокуашвили, которая владеет небольшим торговым объектом на территории озера, говорит, что граница берега в последнее время существенно сдвинулась. Я, конечно, точно не измеряла, но на глаз она сдвинулась на метров 8-10. В последние годы никому нет дела до озера, ни мэрии, ни другим. В хорошую погоду людей на Лиси столько, что не протолкнуться, и все они могут остаться без озера, без свежего воздуха, без одного из лучших мест для отдыха в городе. Уровень воды озера опустился примерно на 2 метра, говорит Зураб Джаналидзе, доктор географических наук из Государственного университета Ильи. Он наряду с другими специалистами принял участие в онлайн-дискуссии, организованной открытым фондом Грузия, где обсуждалась судьба Лиси. По словам Зураба Джаналидзе, в Лиси, как и в других озерах такого типа, всегда в определенное время года уровень воды снижается.
Но таких резких скачков, которые мы фиксируем в последние годы, в Лиси не было. Таких резких и заметных. Глубина Лиси составляет 4 метра, а в последние недели августа, в начале сентября, уровень воды Лиси снизился до 2 метров. Я еще раз повторю, что изменение уровня воды – это обычное явление для озер Восточной Грузии, но таких резких скачков раньше не было, и это указывает на то, что с Лиси что-то не так.
Происходящее с озером вызвано как факторами природными, так и антропогенными, то есть вмешательством человека. В начале нулевых озеро также оказалось перед угрозой высыхания. Тогда, как говорит Рамаз Ахулидиани, руководитель туристическо-оздоровительного комплекса «Лиси-Стуба», они обнаружили грунтовые воды под зданием немецкой школы неподалеку и при поддержке местных властей проложили оттуда к озеру канал длиной в несколько километров. Этот канал стал одним из источников пополнения Лиси водой. Сейчас рассматривается несколько вариантов для восстановления этих источников.
В ходе изучения выяснилось, что те каналы, территории, на которых они проходили, отошли в частную собственность. Для восстановления каналов нам необходимы правовые основания. Мы изучаем их. Вы знаете, что общаться с местными жителями непросто. Наши специалисты работают, чтобы все выяснить и без каких-либо конфликтов с местными жителями очистить канал.
Зураб Джаналидзе согласен с тем, что озеро нуждается в искусственных инъекциях, в каналах и водокачающей станции, о которых говорит Рамаз Ахулидиани. Но кроме того...
Необходимо обязательно высадить леса вокруг Лиси. Нужно восстановить функцию регулирования осадков и влагоудерживающую функцию. Это естественным образом сможет в той или иной степени отрегулировать режим Лиси.
Само озеро, несмотря на то, что территория, прилегающая к нему, перепродавалась и становилась объектом споров, всегда принадлежало и принадлежит государству. На вопрос, как озеро оказалось на грани высыхания, глава городской службы по охране окружающей среды Гига Гигашвили отвечает.
Это не так, что мы о Лисе вспомнили только сейчас. Мы всегда помнили. У нас запланировано проведение исследования, которое установит, как исторически появилось озеро, чем питалось и что у нас из этих источников на сегодняшний день осталось. Исследование покажет, как спасти озеро.
Параллельно серьезные опасения у специалистов вызывает и процесс застройки в окрестностях Лиси. Ранее в этом ареале, согласно генплану, строительство временно было запрещено. Ввиду того, что большинство этих территорий представляют собой частную собственность, говорит еще одна участница дискуссии Нано Зазанашвили, архитектор, представляющая Центр урбанистических исследований. Городские власти заявляли, что намерены найти золотую середину, чтобы ни частные, ни общественные интересы не пострадали. Впрочем, в 2020 году курс, взятый муниципалитетом, радикально изменился. В случае с Лиси эти изменения кардинальны. Тот ареал в северной части окрестностей Лиси, который был признан особенно ценным рекреационным ресурсом, там, согласно плану регулирования застроек, стало допустимым строительное развитие. А на остальной территории фактически полностью был снят режим ограничений. Говорит Нано Зазанашвили. В этой местности, по ее словам, запланировано строительство нескольких крупных жилых комплексов. Таким образом, потенциал этой территории, как рекреационной зоны, для города может быть безвозвратно потерян. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Белла Пилия, заместитель главного врача по родовспоможению Республиканской больницы Абхазии, не скрывает, что является сторонницей введенного в республике несколько лет назад запрета абортов. Вместе с тем она не считает правильным, что врачи вынуждены отказывать женщинам в тех случаях, когда беременность угрожает их жизни или когда плод нежизнеспособен. С Беллой Пилией поговорила Елена Заводская.
5 лет тому назад парламент Абхазии принял закон и ввел абсолютный запрет на аборты. Запрещено делать аборты даже в тех случаях, когда беременность угрожает жизни женщины. Вы, как главный врач Сухумского роддома, как оцениваете это решение?
Сразу хочу предупредить, что я один из противников абортов, но... Помимо моих человеческих убеждений, я прежде всего врач и руководитель того учреждения, на которое распространяется большая часть недовольства тех людей, кто ратует за аборты. Скажу сразу, что я продолжаю настаивать на том, что аборты без абсолютных медицинских показаний не должны производиться. Есть множество средств для предохранения от беременности нежелательной, и пора уже в 21 веке научиться, наверное, всем нам ими пользоваться.
Были ли в вашей практике за эти 5 лет случаи, когда беременность угрожала жизни женщины, и к вам обращались за помощью? Что вы в таких случаях делаете?
Да, конечно, к нам обращаются женщины. Чаще всего это женщины, у которых во чреве нежизнеспособные младенцы. В каждом конкретном случае мы ищем индивидуальный выход из этого положения. Чаще всего это все, конечно, заканчивается выездом в сопредельные государства, где эти проблемы не решают. Да, выезжают в Сочи, да, избавляются и от нормальной беременности, и тем не менее, честно говоря, никому до этого нет дела. То есть запрет распространяется только на врачей в Абхазии, а на женщин нет. Ни одной женщине никто ничего не предъявляет. Раз мы ввели уже запрет на аборты, огласили это как уголовная ответственность, но отвечать за это деяние должны же не только врачи, но и те сами люди, которые идут на такой шаг.
Белла, познакомьте, пожалуйста, нашего слушателя, читателя со статистикой рождений в Сухумском роддоме.
Я вам хочу сказать, что количество родов в Сухумском роддоме из года в год почти одинаково. Плюс-минус 20-40 год. В 2017 году, например, было 1291. Это когда был полностью закрыт Гудаутский родильный дом на ремонт, и все роды, весь Гудаутский район огромный, Сухумский район, Сухум, все рожали у нас. Потом в 2018 году Гудаутский роддом открылся для приема беременных, и часть женщин, жительниц Гудаутского района, уехали рожать к себе. Значит, в 2018 году у нас было уже 1123 рода. В 2019 году 1134, и в 2020 1132. Если бы не запрет абортов, количество родов бы, может быть, еще меньше было. У нас и так немного родов. Я думаю, что где-то на 20-40 родов было бы еще меньше. Может быть, так кажется, что 20-40 немного, но каждый рожденный человек, каждый спасенный от аборта человек – это уже победа, я так считаю.
Каким образом полный запрет на аборты повлиял на рождаемость и на демографию в Абхазии?
У меня же нет статистики, какое количество людей выезжает на аборты за пределы государства. И я также не могу сказать, сколько было бы родов в этом году, если бы не запрет на аборт. Я, например, вот точно знаю ряд случаев, где женщины не смогли действительно сделать аборты, не смогли никуда поехать, избавиться от беременности, приходили к нам, им было отказано, и они родили благополучно, замечательно, здоровых детей, о чем потом никогда не пожалели, я так думаю. Но какое количество этих людей? Такая статистика нигде не ведется, нигде это не фиксируется. Кто хотел бы сделать из-за того, что не смог сделать, родил. Я думаю, что это минимум 20-40 случаев. Теперь представьте себе такую группу людей из 40 человек. Это же немало. И потом, население у нас не увеличивается, детородного возраста тем более. Кто будет рожать много? Максимум люди рожают двоих-троих. Детородного возраста люди не заезжают. Некому рожать.
Вам приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда аборты делаются подпольно, и женщины получают какие-то осложнения, может быть, угроза жизни из-за вот такого аборта произведенного, неизвестно в каких условиях. Такие ситуации у вас были?
За эти 5 лет, что ввели запрет на аборт, и это совпало с тем, что вот эти 5 лет я руковожу этим учреждением, у нас было 3 случая. Вот один известный случай, что на рынке женщина избавилась от ребенка, к сожалению. И 2 случая были, где мы заподозрили, что было произведено какое-то вмешательство с целью избавления от беременности. Оба эти случая мы, как положено, заявили в прокуратуру. Но не знаю, чем это все закончилось. Во всяком случае, до нас никто не довел, и я не слышала, нигде не было никакого резонанса, что это дело было доведено до конца. Мы не сталкиваемся сейчас массово с подпольными абортами. Хотя, конечно, есть случаи, когда женщины там пытаются что-то пить самостоятельно, но чтобы где-то это было поставлено на поток, мы с таким, слава богу, не сталкиваемся. Да, им легче поехать в Сочи, сделать аборт, чем заниматься вот такими вещами.
Предположим, женщина попала в такую ситуацию где-нибудь в селе. Ей доступно выехать за пределы?
А зачем ей выезжать? Вот для таких женщин и сделали этот запрет. Конечно, кому доступно, кому легко, сядет в служебную машину своего мужа, поедет и сделает аборт. Они особо не переживают по этому поводу. Это же все направлено на представителей уязвимых слоев населения. Этим людям, конечно, сложно, они не поедут, они родят, и слава богу, и спасибо им за это.
Еще такой к вам вопрос. Вот как тотальный такой запрет на аборты повлиял на врачей и на женщин, как вам кажется?
Вы это слышите прекрасно, реакцию в средствах массовой информации, в интернете. Я думаю, что я вам нового ничего не открою. Про врачей я вам отвечу. Врачи Сухумского роддома много лет уже настаивали на том, что аборт без медицинских показаний – это преступление по отношению к женщине и ее ребенку. Это колоссальная травма, физическая, психологическая. Ни одна женщина не сказала нам спасибо за то, что мы когда-то сделали ей аборт. А за каждого рожденного ребенка, спасенного от необдуманного аборта, множество раз мы слышим слова благодарности. В то же время хочу вам сказать, что не врачи ввели этот запрет, но теперь во всех, вот так скажем, в кавычках, непонятных ситуациях претензии только к врачам. Наверное, мы все-таки ближе к народу, им легче нам высказать свои претензии. Они требуют, чтобы мы сделали аборт, чтобы мы добились того, чтобы им разрешили сделать аборт. Вот такого рода претензии. Потом они обижаются. Если мы им отказываем, они думают, что мы из вредности им отказываем. Все, что у них накипело, к сожалению, они выливают ушат на нас и уходят потом более-менее успокоенными. Я вот, например, продолжаю настаивать на том, что аборты без абсолютных медицинских показаний не должны производиться.
Но вот я за последнее время узнала о 2 таких случаях. Это вот недавно была ситуация, когда обнаружилось, что у беременной женщины нежизнеспособный ребенок, и по медицинским показаниям ей необходимо сделать аборт. И мне еще рассказали о том, что аналогичная ситуация тоже была. В тех случаях, когда беременность угрожает жизни матери, или когда плод нежизнеспособен, в таких случаях аборт нужен?
Что касается желанных беременностей, которые угрожают жизни матери, или заведомо известно, что ребенок в утробе матери не жизнеспособен на 100%, в таких случаях должна быть создана комиссия, и только комиссия, состоящая из квалифицированных специалистов, которые взвесят все за и против, которые все просчитают и вынесут вердикт, возможно ли беременность пролонгировать или ее нужно в целях сохранения жизни матери прервать. Хочу вас заверить, Инсер, что в таких случаях в условиях нашего маленького государства будет не больше 10-15 в год. Это те случаи, где нет другого выхода, но не 300-500 абортов в год, которые вот обычно производятся, когда нет запрета на аборты.
Все-таки, подводя итог, Белос, в тех случаях, когда комиссия собралась и пришла к выводу, что беременность угрожает жизни матери или что ребенок не жизнеспособен, вот для таких случаев нужно ли менять закон и все-таки допустить аборты?
Для того, чтобы не пострадала ни одна мама и ни один ребенок, нам нужно закон пересмотреть и внести некоторые дополнения и изменения. Ни в коем случае, я считаю, закон отменять не нужно. Закон должен быть пересмотрен в пользу матери, для того, чтобы никакая беременность не уносила жизнь матери. Эта позиция выстрадана 35 годами работы. Это все просто так не проходит. Понимаете, мы через все прошли. Мы делали много абортов, к сожалению. И эта ноша так тянет теперь.
С Беллой Пилей беседовала Елена Заводская. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.